Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете завершен прием документов на дневное отделение. Всего в этом году подано 5566 заявлений. Средний конкурс составил 6,17 заявлений на место. Выпускники НВГУ преподнесли в дар областному онкологическому диспансеру свои дипломные работы, 3 витражных полотна и 12 картин. Для кого-то заканчивается лето, а для кого-то летняя производственная практика. Студент-юрист в нашем эфире о том, как это было. Георгины, герберы и бегонии свои названия получили от фамилий людей, к этим цветам отношения не имеющим. Рубрика о русском языке продолжает изучать цветочный лексикон. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы с короткого информационного сообщения. Вечером в пятницу 25 июля в Новгородском университете завершился прием документов на дневное отделение. Всего в этом году подано 5566 заявлений, средний конкурс составил 6,17 заявлений на место. О реальном конкурсе будет известно позднее, когда на места копий документов об образовании лягут подлинники. Больше всего подано заявлений на специальности и направления «Лечебное дело» 597, менеджмент 483, экономика 352, стоматология 313. Менее других пользовались спросом педагогические направления по профилям физика и информатика, математика и информатика, изобразительное искусство и дополнительное образование и другие. Уже сегодня, 28 июля, в НУГУ вывешены рейтинговые списки с тем, чтобы абитуриенты смогли оценить свои шансы на поступление и подать подлинники документа об образовании на ту специальность или направление, где эти шансы наиболее велики. 31 июля в НУГУ выйдет приказ о зачислении льготников и целевиков. Первый приказ о зачислении по общему конкурсу появится 5 августа, второй – 11 августа. Тогда можно будет считать, что приемная кампания по госбюджету завершена. Для тех, кто поступает на платную форму, кампания продолжится до 21 августа. И к другим темам. 3 витражных полотна и 12 картин передал Новгородский университет областному онкологическому центру. Дипломные работы выпускников НВГУ украсят окна столовой и рекреации, продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
2 учебных года понадобилось студентам кафедры художественной и пластической обработки материалов НУВГУ, чтобы создать 3 витражных полотна. На них чайные принадлежности, вазы с цветами и фруктами. Все выполнено в пастельных нежных тонах. Это будет своего рода арт-терапия для пациентов онкодиспансера, выразила надежду выпускница Анна Денисова.
Дарю онкологическому центру одну из своих работ. Я ее делала совместно со Смирновой Верой. Вот, это двойной такой диплом. Эскиз витража и 4 графические работы. Это натюрморт. Это было согласовано у нас с заказчиком, а главным врачом. На каждом этаже будет вот предоставлены эскизы.
Угу. То есть вам до того, как делать диплом, вам уже сказали, куда эта работа пойдет?
Да, был уже определенный заказ, договоренность. Вот, и на это согласились. Это очень интересно, все-таки ново. Попробовать в этой тоже отрасли витражной и, в общем, все воплотили.
Что за материал, на котором вы это все, я так понимаю, это распечатано?
Сейчас это баннер, да, угу. Баннерная ткань. Ну, мы же знаем, какие там у нас люди находятся, и чтобы как-то скрасить их вот это вот нахождение, и была такая идея взята. Ну, также и к персоналу рабочему тоже это относится, что все-таки была атмосфера положительная.
Первые 4. Это, я так понимаю, Санкт-Петербург.
А, да, Санкт-Петербург, Венеция, и там вот первое самое видно Константинополь.
Рассматривая подарок, главный врач областного онкологического диспансера Александр Петров отметил, это не первый дар студентов и преподавателей лечебному учреждению.
Это не начало нашего вот такого общения, а продолжение, потому что началось все значительно давно уже, еще когда начали появляться у нас издаваться первые новые отделения в вновь построенных корпусах. Если вы будете у нас, вы увидите, что и холлы, и дипломными работами, и рекреацией, много помещений, практически, наверное, около 6 этажей, где присутствуют работы и студентов, и дипломные работы, и курсовые, и другие. И действительно, они очень, так сказать, преображают и меняют облик и интерьер нашего учреждения, который, ну, вы знаете, занимается достаточно серьезной проблемой. Поэтому интерьер, я думаю, и то, что радует глаз, наверное, должно дополнительно влиять на и самочувствие наших пациентов, каким-то образом менять их настроение в лучшую сторону, вселять какой-то оптимизм и так далее. Поэтому это не начало, это серьезное продолжение, просто достаточно масштабное и впервые вот в таком виде. Ну, я очень рад и благодарен университету за то, что они не забывают и поддерживают нас. Это хочу сказать сразу, это была инициатива, исходила именно от преподавателей университета. Вот именно в данном проекте, и мы ее поддержали с удовольствием, очень рады, что она нашла достойное завершение.
Если картина будет повешена уже в ближайшие дни, то на изготовление одной витражной пленки ее установки уйдет около года. На торжественной передаче материалов для художественно-декоративного оформления интерьеров онкоцентра также присутствовали ректор НУВГУ Виктор Вебер и вице-губернатор Александр Смирнов. Они выразили надежду, что этот подарок будет не последним в сотрудничестве Новгородского университета с лечебными образовательными и культурными учреждениями Великого Новгорода и области, говорит вице-губернатор Александр Смирнов.
Просто само по себе действие очень такое позитивное. Просто я вот стою, думаю, вот удали, знаете, есть картина «Сон, навеянный полетом пчелы над плодом только что распустившихся гранат». Думаю, может, художник что такое. Но, безусловно, понимаете, когда в больнице человек, тем более, долгое время там проводит, и такие сюжеты достаточно, я считаю, необычные на размышления. Они, безусловно, будут наводить, плюс импровизации на тему известных картин. Я просто должен поблагодарить участников проекта, тех, кто его реализовал.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Заканчивается июль, а вместе с ним и лето. Есть люди, которые искренне так считают, мол, скоро осень, за окнами август. Но студенты, у которых как раз к августу заканчиваются летние практики, именно в это время начинают дышать полной грудью и с чувством исполненного профессионального долга вспоминать о том, как все это было. Воспоминания одного из таких счастливчиков, студента 4-го курса юридического факультета НУВГУ Евгения Петрова, записала наш корреспондент. Любовь Аларь.
Евгений, вы как сознательно выбрали эту профессию?
Думаю, да.
Не разочаровались еще?
Да еще нет.
А вы где-то были еще на практиках? Или это первая ваша практика?
Нет, это уже вторая практика. Первую я проходил в Новгородском районном суде, в прокуратуре Новгородской межрайонной природоохранной. Поинтереснее, чем в суде, более такая динамичная практика. Не только заниматься документами, технической занятостью, и также регулярно выезжаю с помощником, заместителем на различные проверки организаций.
Сколько времени практика длится?
Практика длится 3 недели.
Где вы побывали, на каких объектах, на что вы обращаете внимание и как смотрите вы, как работают ваши старшие коллеги? Что нравится, что удивляет, о чем вам это не говорили? Оказывается, надо вот так вот, то есть какие-то знания приобретаете, даже вот просто в таком вот общении.
Да, несомненно, опыт приобретается в больших количествах, и меня удивляет то, что такое большое количество нормативных актов и вообще законодательной...
Вы сказали, природоохранное законодательство, это более 400 законов всяческих там.
Насчет этого не знаю. Я шел не со специальной прокуратуре, а просто выбрал место такое, думал интереснее, вот, и вообще интересуюсь и поддерживаю позиции тех людей, которые выступают за защиту природы и сам...
Участвуете каким-то образом в этом?
Стараюсь, да, конечно, не мусорю, пытаюсь соблюдать правила пользования природой, природными объектами.
Вы можете присоединиться к какому-нибудь движению. У нас же есть экологическое движение. Мусора больше нет. Вот они собирают батарейки, кстати, и отправляют их в Челябинскую область. Они сортируют мусор, ну и так далее. Много чего интересного есть в экологическом движении в Новгородской области. Так что можно и просветить их с точки зрения права и закона. Они тоже будут благодарны. Вот в поле деятельности у вас.
Мне еще сложно кого-то консультировать. Я еще студент, еще не окончил весь срок обучения.
А у вас будет тоже какая-то специализация, да, потом уже?
Нет. Нугу подготавливают по одной специальности, будет в дипломе написано просто юрист. А там уже ты выбираешь, куда ты идешь, там, куда ты хочешь, либо в гражданскую отрасль, либо на государственную службу, государственным служащим идти, государственные органы, правоохранительные органы, по своему желанию.
У вас уже сложилось какое-то вот направление такое, что вы думаете, что скорее всего вот там, потому что уже не за горами преддипломная практика, если есть таковая, ну и так далее. И многие вообще стараются еще в студенческие годы выбрать себе место будущей работы.
Да, на самом деле это вот практика и помогает определиться с местом дальнейшей деятельности, куда тиснуться, куда сунуться, потому что сложно будет потом уже определиться. Надо сейчас вот уже решать и все попробовать помаленечку, что, где, как там, где у тебя лучше получится, на что у тебя амбиции будут направлены, чем интереснее заниматься.
Вы уже более-менее определились или нет пока еще?
Пока еще не знаю. Пока вот природоохранную прокуратуру решил попробовать сюда.
Куда вы ездили конкретно и на что обратили внимание? Может быть, теперь по-другому даже смотрите на то же, что у нас происходит, то есть совсем уже другими глазами с точки зрения. А правильно ли это, а так ли это, а нужно ли это, и можно ли было без этого?
Например, недавно ездили, выезжали в лес на проверку в Тесово-Нетельский, на делянку с проверкой выезжали, выявили несколько нарушений по лесозаготовке и оставлению участка в ненадлежащем состоянии.
То есть делянка не убрана, захламлена,
да.
Что создает пожароопасную обстановку.
Да, все правильно. Я, конечно, слышал и знал раньше, что вообще Новгородская область славится своим лесом, и в этой отрасли, несомненно, будут нарушения многие. Вот тому это подтверждение.
Вам напишут какой-то отзыв или что?
Да, напишут характеристику о прохождении практики. Сам я также подготовлю отчет, его попишет прокурор.
Скажите, а вот а ваши друзья, сокурсники, вы обмениваетесь, кто где проходит еще практики, что они говорят, как их впечатление? Может быть, они вам завидуют, что вы в природоохранной прокуратуре?
Конечно, мы делимся, узнаем, кто где был, как там интересно, чем занимались. А насчет зависти? Нет, такого нету. У каждого же есть возможность пройти тоже практику.
Ну, вот по-хорошему, вот тебе повезло, ты вот ездишь, а я вот сижу, пишу входящее и исходящее.
Ну, это уже, я думаю, у каждого уже внутри там складывается свое мнение, хорошо ли я выбрал место, куда пойти, куда не пойти.
И какие черты характера нужно иметь? Вот вы посмотрели, поняли, как люди вообще работают, вот настоящие профессионалы, каким надо быть? Может, вы их в себе пока не обнаруживаете или думаете, что как раз это для меня, я как раз вот так бы я хотел быть?
Нужно себя настроить, что ли, а насчет качеств нужно быть стойким, уверенным в своей позиции, выбирать правильные, четкие слова при взаимодействии с разными органами, то же самое выступление в суде, там, поддерживать обвинения, доказывать свою правоту.
То есть нужно быть убедительным.
Да, конечно.
Доказательно, чтобы все это было весомо, да, чтобы не оставляло никаких сомнений.
Да. Нужно убеждать другую сторону в том, что он не прав, и нужно исправить.
Как вы думаете, не опасна ли эта работа? Ну, были ли какие-то угрозы или просто на повышенных тонах разговоры? Ведь понятно, что не всем людям нравится, когда приходят. Я там на делянке пилю, как хочу, а тут приходят какие-то и что-то мне тут указывают.
Лично я не встречался, например. Вот. Они же понимают, с кем разговаривают. Мы же не просто так люди, а мы же должностные лица.
Вообще профессия интересная.
Интересная. Она направлена на то, чтобы непосредственно контролировать органы, которые смотрят за тем, чтобы природоохранное законодательство соблюдалось. И природоохранная прокуратура непосредственно сама надзирает и контролирует деятельность организаций и граждан, чтобы они соблюдали как раз природоохранное законодательство, не нарушали нормы и правила природопользования.
А что бы вы могли пожелать студентам, абитуриентам, вообще юным новгородцам, которые раздумывают, обдумывают свое житье, бытие? Каким быть, как себя вести, вне зависимости от того, какую они там выберут специальность? Все мы живем на этой земле, всем нужна и чистая вода, и чистый воздух, и чтобы леса росли.
Природа – это же наше все, и наша жизнь зависит от того, в каком она состоянии будет. Нужно охранять ее, помогать, чтобы просто даже не мусорить на улице уже стоит многого.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Лето продолжается, и продолжается наш с вами разговор о цветочном лексиконе, о том, как называются цветы. И мы уже убедились с вами, что эти названия иногда экзотические, иногда знакомые с детских лет, они уносят нас то в Рим, то в Грецию. А вот сегодня я хотела вам рассказать про такие цветы, про их имена, которые связаны с людьми. Это цветы, которые описывали или находили, но чаще описывали одни люди и посвящали другим. И поэтому за таким растением встают как минимум две персоны. Ох, боюсь, что за каждым из них еще стоит персона Карла Линнея, который, да, в 1753 году закончил, так сказать, и опубликовал полную классификацию наименований цветов, и поэтому все наименования, которые до этого существовали, они недействительны. Это в ботанической номенклатуре. Но будем про них вспоминать. Но я вот хочу сразу обратить ваше внимание, что почти все названия, которые я вам сейчас приведу, они все одними учеными назывались в честь других. И это удивительно, потому что обычно в науке имеют обыкновение своим собственным драгоценным именем называть, да, какие-нибудь там амперы, я не знаю, рентгены. Хотя каждый раз, конечно, это надо смотреть, они или назвали это историей, всегда очень интересной, но вообще-то связано вот с тем ученым, который имеет прямое отношение. А вот ботаники, они отличаются таким удивительным альтруизмом и посвящают это другим людям. Первый случай, с которого начнем, это название георгинов. Все мы их знаем, все выращиваем. Они бывают у нас, даже в наших краях, в огромных количествах, от манюсеньких до таких великолепных, огромных шаров. Георгины. Но тут есть, конечно, ложный след. Можно подумать, что это связано с каким Георгием, и опять нас уводят в Грецию. Нет, нет, нет. Георгины, вообще говоря, уроженцы Мексики, в Америке. И они появились в Европе в самом конце 18 века. Причем сначала их привезли как овощ, потому что у них такие клубни сочные, но как-то они европейцам не показались. У них какой-то странный привкус, так говорю, с того, что я прочитала. И, в общем, это ведь обратная история, как с картошкой. Картошку привезли как цветок, и дамы парижские обожали вот платье украшать картофельными цветками, что вызывает у нас смех просто, да? А вот георгины и картофель, которые могут в одном огороде, так сказать, у них обратная судьба. Ну, как овощ не пошел. А стал распространяться как цветок, и этому очень способствовала жена Наполеона, Жозефина, которая была большой вообще любительницей цветов, а главное, как жена императора, да, как императрица, законодательницей мод. И вот, значит, они вошли в моду и стали разводиться, их невероятное количество сейчас уже, просто книги отдельные, просто георгины. Латинское название георгина – далия, в таком женском роде. Это название предложил и зафиксировал в 1791 году, это все довольно быстро произошло, испанский ботаник, известный директор ботанического сада в Мадриде. Понятно, это все из Испании, потому что привозили испанские мореплаватели, да, и они потом распространялись. Ну, его звали Антонио Каванильес. И вот он назвал это, но он-то был Каванильес, а назвал он далее. Почему? В честь шведского ботаника того же 18 века Андерса Даля. Такая скандинавская фамилия, очень распространенная. Андерс Даль – ученик Карла Линнея. Он очень большой внес вклад в номенклатуру растений, и, в общем, как раз он зафиксировал вот это имя для василька Центурия синяя. В общем, те же самые люди, они нам встречаются здесь. И, в общем, сегодня в Южной Германии этот цветок называют исключительно далия и никаких других. Но в Северной Германии его называют георгин. И это нам, конечно, ближе. Почему? Давайте подумаем, узнаем. Итак, это название появилось в 1803 году, позже, да, уже в самом начале 19 века. Его предложил ботаник Карл Вильденов. Вообще есть такие германские фамилии, которые, я вот знаю такого лингвиста Гладров, Это отзвуки славянских фамилий вообще-то. Это славяне, которые на севере, ну, на берегах Балтийского моря, они были ассимилированы. Кстати, и город Лейпциг, он ведь, поляки его называют Липск. Это Липск. И вот, значит, человек с такой, можно сказать, слегка славянской фамилией Вильдинов, да, называет вообще сам он, тоже интересная фигура, этот Карл Людвиг, да, он учился в университете в Галле, а потом очень долго служил директором Берлинского ботанического сада. Его гербарии, в которых 20 тысяч растений, они хранятся до сих пор в этом самом ботаническом саду, и он был профессором Берлинского университета, то есть это очень такой значительный немецкий ботаник. А вот назвал он это растение, да, переназвал, можно уже даже сказать, в честь и, в общем, в память петербургского академика Иоганна Готлиба Георги. Замечательный совершенно немец, конечно. Конечно, немец из тех. Он родился в 1729 году. И в 1770-м уже очень известным немецким медиком и ботаником прибыл в Россию. И в 1783 году был избран академиком соответствующей академии наук. Занимался тем, что исследовал в экспедициях по Волжье, Приуралье, Западную Сибирь, Байкал, Даурию. Всю нашу вообще страну, которая тогда еще была не так хорошо известна, заселена даже и описана. Составил карту фауны Балтийского моря, писал Байкальского омуля. Вот вам, может быть, это и не говорит ничего название, но те, кто живут в Иркутске, это предмет их гордости необыкновенной, омуль, да? Составил гербарий байкальских, так сказать, растений, байкальской фауны и описание рыбного промысла, а его коллекция минералов легла в основу кафедры минералогии современного Петербургского университета. Кроме того, он был замечательным этнографом и написал большую книгу под таким длинным названием «Описание всех народов России», за которую Екатерина наградила его золотой табакеркой. Он работал в химической лаборатории, которую создал Ломоносов, в этом смысле был преемником Ломоносова, ну и, как вы уже чувствуете по моему рассказу, был человек огромных заслуг. И хотя он был от Берлина далеко, все-таки в память о его значительных заслугах перед наукой был назван этот цветок, к которому он не имел никакого отношения, да? Поэтому давайте уже выучим имя этого человека, которое мы, может быть, повторяем как бы незаметно для нас каждый день или несколько раз. Это Иоганн Готлиб Георги, которого он работал больше 30 лет в нашей Академии наук, и, конечно, его звали Иван Иванович. И поэтому в Брагаузе и Фроне там статья, значит, Георгий Иван Иванович, а в скобочках его немецкое имя. Вот так что мы познакомились с такими людьми. Отмечу, что это слово, так как у нас, в общем, бывает иногда, у существительных имеет два рода. Сейчас, конечно, предпочтительным мужской род. Но вот у тех же Брагауза и Фрона он дается в женском роде. Поэтому, если вы говорите Георгина, ничего страшного. Это только несколько устаревший вариант. И даже у нас пишут, что это специально. И, как я понимаю, ботаники предпочитают женский род, а, собственно, вне ботаники, в литературном языке, ну так, в цветочных, так сказать, сюжетах, мужской род. И вот теперь возникает вопрос, что же это за слово такое, георгин? Что оно такое? Это ложный грецизм, который нас наводит на имя Георгий, Гео, география, геология. Или это же германизм, потому что это германская фамилия все-таки, как ни крути. Или это русское название, которое дали в память и в честь русскому ученому. Вот такие бывают слова, про которые неизвестно вообще, как их понимать. Но это не единственный случай, как я вас предупредила. И у нас есть другие интересные названия, и за ними встают интересные люди, да? Ну вот, например, герберы. Герберы, кстати, так же, как и георгины, тоже колеблются в роде. Вообще-то правильное – гербера. Но очень часто люди говорят «гербер». А почему? А потому что чаще всего мы говорим это слово во множественном числе. А те слова, там, не знаю, какие-то клавиши, калоши, манжеты, все слова, которые чаще всего употребляются, которые мы как бы не воспринимаем поштучно, а чаще всего говорим во множественном числе, у них ретушируется, что ли, отношение с родом. Ну, это первая, так сказать, заметка. Что касается самого растения, да, то оно растет в Африке, на самом ее юге, на Мадагаскаре, и это такой дальний родственник ромашки. Но тут больших ботанических знаний не надо, чтобы догадаться, что вот эта сердцевинка, отходящая от нее, ну, правда, он поражает по сравнению с нашей ромашкой, величиной, с ромашкой такой уж прям совсем полевой, да, потому что сейчас вырастили такие ромашки. И вот он впервые описан, опять же, в 18 веке, мы не уходим из 18 века, да, в 1737 году ботаником Яном Грановиусом, но назван в честь его коллеги Транголта Гербера, пожалуйста, который был директором тоже ботанического сада. Кстати, он тоже был у нас в стране, исследовал флору Поволжья, выпускник вот этого самого Лейпцигского университета, доктор медицины, ну и бывал у нас. В Англии к этому имени не прибегают и зовут ее Трансвальской ромашкой или Трансвальской маргариткой. Вот. Трансваль, Трансваль, страна моя, вот так раньше называли Южную Африку, и это сохраняется. Значит, официальное название это ввел Карл Линней, как я вам говорила, и поэтому в ботанических справочниках он считается автором официального названия, но мы-то понимаем, что за этим стоит вот такой, значит, Гербер, тоже германец. Ну, есть, конечно, легендарная версия про то, что была девушка Герба, а эта трава означает, что она была такая застенчивая, просто невозможно настолько, что предпочла стать цветком. Ну, еще раз повторяю, что вот есть реальные истории названий, а есть такие постфактум возникающие легенды. Вот вам, пожалуйста, герберы, Южная Африка и немецкие ученые, голландские и немецкие. Магнолии. Конечно, у нас с вами не растут магнолии. И магнолия – это у нас скорее поэтический такой образ, да. Хотя вот я в Польше любовалась магнолиями несколько весен. Они потрясают такие розовые, фантастические, огромные цветы. Но это они уже были переселены, так сказать, в Европу. Вообще-то они растут в Крыму, на Кавказе. То есть им нужен такой субтропический, в общем, климат. Ну, для нас это не столько цветок, сколько поэтический образ. Я думаю, что он был как-то вообще внедрен вот Вертинским в 30-х годах. Он написал знаменитое танго, напомню вам, без исполнения Вертинского, в бананово-лимонном Сингапуре. Запястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня. Ну, магнолия тропической лазури, понимаете? Это, конечно, очень знаменитая песня, она была записана, перезаписана. Но, кстати, напомню вам и другую, более близкую нам. Вот Лариса Рубальская написала песню, очень известную для Пугачёвой, про доченьку, значит, доченька там. И там есть такие слова: «Мы с тобой уедем к морю летом в город, где магнолии цветут». Все-таки магнолия для нас – это признак нездешности, конечно, тропической лазури или, по крайней мере, субтропической лазури, да? Так что же, как он названо? Значит, названа магнолия известным ботаником, монахом Шарлем Плюмье, французом, как вы понимаете, да, в 1703 году, в начале 18 века, в честь французского ботаника Пьера Маньоля. Он фигурирует у нас везде как Пьер Маньоль. Он директор Королевского ботанического сада. Смотрите, сколько мы узнали директоров ботанических садов. Монпелье. Но магнолию не видел просто в глаза, как уверяют, никогда. Но удостоился такой чести. И именно это название было зафиксировано Линнеем. Если вы изучали французский, то, наверное, вы знаете, что по-французски мягкий «н» пишется «гн». И поэтому я думаю, что Линней, когда записывал, то он уже записал «магнолия», как мы читаем. То есть «магнолия». Кстати, пишут, значит, что в начале, и даже вот у Баргауза и Фрона, мы всегда к нему обращаемся уже несколько раз, все-таки это на конец XIX века, очень авторитетный энциклопедический словарь, там он «маньоль» писался. «Маньоль». Ну, тоже, наверное, очень так звучит «маньоли». А потом стали все-таки ориентироваться на написание, как бы побуквенное чтение. И вот в таком побуквенном чтении она звучит как магнолия. И уже, как мы знаем, и у Вертинского, и у Ларисы Рубальской это магнолия. Ну, надо сказать, что это слово очень популярное. Не знаю, даже, может быть, меньшее количество людей видели эту магнолию, но все себе представляют нечто невообразимо прекрасное. и так называют, вот я посмотрела, что называют этим, отели в Соединенных Штатах. Есть знаменитый такой фильм американский, ну, драматический, конечно, 99-го года. А в Москве и Подмосковье работает сеть магазинов «Магнолия». Хотя там продают продукты, но все-таки вот эта привлекательность этого слова, вот эта нездешняя, так сказать, привлекательность, она... использована была, да? А стоят за ним, еще раз повторю, два человека. Это Шарль Плюмье, и мы о нем еще поговорим, и Пьер Маньоль, знаменитый, авторитетный французский ботаник. Это впервые у нас французские возникают мотивы, то все дело происходило в Берлине и так далее. Ну вот интересно, что фрезия, вот если вы знаете такие цветы фрезия, то она тоже названа по имени немецкого врача и ботаника, это вообще очень было как-то так связано у них, у нас это меньше, которого зовут Фридрих Фриз. Фриз и фрезия, да, значит, некоторые имена не подвергались изменению, да, а другие какую-то суффиксальную такую обработку все-таки имели. Ну, еще, конечно, на ваших окнах может стоять бегония, мы любим это растение. Понятно, что она растет у нас только на окнах, и значит, она совсем не здешний цветок, а названа она тем же самым Шарлем Плюмье в честь, но уже не ученого, а такого известного французского, ну, не знаю, как мы бы сказали, чиновника, топ-менеджера, да, и одновременно любителя искусства Мишеля Бегона. Бегон. Ну, он на рубеже 17-го и 710-м году он уже умер. Он, значит, был интендантом французских колоний в Карибском море, вот эту колонизаторскую политику осуществлял, но, осуществляя, занимался и наукой, да, составил каталог растений Антильских островов. И самое интересное и важное для данного сюжета, что он поддержал поездку на Антильские острова вот этого самого монаха-ботаника Шарля Плюмье. И тот, в знак почтения, так сказать, приехав, он опубликовал описание растений Америки с их рисунками, а одному растению в знак почтения и благодарности дал имя бегония. Так что тоже на вашем окне стоит бегония, можете, так сказать, поклониться немножко и одному французскому сановнику, который умер в начале 18 века. Но финал, я хочу вам рассказать еще про одно название цветка, которого мы никогда не видели, но можно посмотреть в энциклопедии, в интернете. Это цветок считается, ну и является самым крупным. Называется рафлезия. Такой невероятно крупный цветок. У него диаметр до метра. Вот я смотрела в интернете такие фотографии, где человек просто вот в обнимку стоит с одним цветком. У него таких 5 красивых огромных лепестков и такая середина. И можно сесть, по-моему, туда. И вес его доходит до 10 килограммов. Представляете себе, да? Ну, посмотрите, если... Ну вот нам почему это интересно? Этот цветок называется рафлезия. Рафлезия. Она была открыта в Юго-Восточной Азии, в каких-то дождевых джунглях, труднодоступных. Но это есть целое семейство таких растений, 30 видов. Но названо оно в честь человека, сэра Томаса Стармфорда Бингли Раффлза. Ну, фамилия его Раффлз, а эти три имени Томас Стамфорд Бингли, да, они как бы, так сказать, на втором плане. Раффлз, этот самый Томас, сократим его, Томас Раффлз, тоже занимался колонизаторской политикой. Его считают одним из отцов Британской империи. И он основал город Сингапур. Бананово-лимонный Сингапур основал Раффлз. Но, кроме того, он, конечно, благоволил ко всяким научным изысканиям Юго-Восточной Азии. И этим вот заслужил того, что открывший английский ботаник, ученый Джозеф Арнольди в 1818 году, в знак почтения к человеку, который внес такой вклад вот в освоение, скажем так, колонизационное освоение англичанами Юго-Восточной Азии, ему присвоил это название. И надо сказать, что в Сингапуре не только этот цветок, там есть финансовый центр, который так вот называется Raffles, есть отель, который называется Raffles Hotel. Ну, в общем, это такое люксовое имя в Сингапуре. И если кто-нибудь будет в Сингапуре, то имейте в виду, что это тоже слово из цветочного лексикона. Вот видите, как много разных людей нам с вами удалось узнать, обратившись к названиям цветов. Так вот мир ученых и каких-то, не знаю, сановников, чиновников, тоже зафиксирован в нашем цветочном лексиконе. Продолжайте наслаждаться летом и цветами.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 28 июля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!